Ну хорошо. Раз, два, три. Уважаемые коллеги, давайте продолжим. Небольшой перерыв, он, к сожалению, у нас затянулся. Мы сейчас поговорим о применении Европейской конвенции в российской правовой системе или вообще, в принципе, в национальной правовой системе, неважно, это российская или другой из 47 стран. Я начну, и Валентина Терешкова продолжит раскрывать эту тему. И вот именно этим мы сегодня займемся до ужина. Я эту тему назвал так: принести права человека домой. Почему? В принципе, все международное право по правам человека, будь то это Европейская конвенция, либо другие международные инструменты, главная цель их состоит в том, чтобы эти гарантии, которые закреплены в международных договорах, применялись на практике именно в национальных правовых системах, не в международных трибуналах, не в международных судах, а в российских судах, в районных, у мирового судьи, в конституционных, апелляционных инстанциях. И поэтому есть такое выражение: международное право существует для того, чтобы принести права человека домой, в свою родную страну, и там реализовывались на практике. О чем я сейчас с вами хочу поделиться? Но сначала немножко, очень кратко, наверное, об истории вступления России в Совет Европы, как вообще воспринималось это вступление, как воспринималась ратификация Конвенции о защите прав человека, ратификация Российской Федерации. И дальше посмотрим о том, как российское законодательство регулирует статус Европейской Конвенции в российской национальной правовой системе. И потом сравним, как на самом деле на практике этот статус реализуется, как эти гарантии, закрепленные в конвенции, применяются вот в обычной реальной жизни в наших судах. В 96 году Россия вступила в Совет Европы, в международную организацию. Прежде чем вступить в Совет Европы, конечно же, поступил запрос от Российской Федерации, обращение с просьбой принять в ряды Совета Европы, Российскую Федерацию. И есть главный критерий принятия любой страны, неважно, это Российская Федерация, другая страна, в критерии вступления государства в Совет Европы. Это статья 3 Устава Совета Европы, где закреплено, что членам... Я недословно говорю, но смысл состоит в том, что членом Совета Европы может стать страна, уровень правовой системы, который соответствует устоявшимся европейским стандартам. Соответственно, когда решается вопрос о принятии какой-либо страны в Совет Европы, происходит такая вот оценка. Если страна, правовой порядок в стране дотягивает до уровня европейского, то эта страна принимается. И чтобы вот эту оценку произвести, Совет Европы направил специальную группу ученых, практиков в Российскую Федерацию. Это было в 1994-1995 году. И для того, чтобы эта группа провела такое исследование, насколько правовой порядок Российской Федерации соответствует европейским стандартам. В принципе, можно ли принимать Российскую Федерацию в Совет Европы. И был опубликован очень такой обширный доклад, заключение у вот этой группы, этой комиссии. И главный вывод его состоял в том, что правовой порядок Российской Федерации не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы. Что значит, Российской Федерации в принципе нельзя принимать в ряды Совета Европы. Самое интересное, что и Министерство иностранных дел Российской Федерации пришло к такому же выводу, что за исключением Конституции России правовой порядок Российской Федерации не соответствует европейским стандартам. вот такой, такой консенсус, такое одинаковое заключение, к такому заключению пришли и Совет Европы, и Российская Федерация. Но тем не менее, в 96-м году было принято такое политическое решение, что да, правопорядок России не дотягивает до нужного уровня, и в принципе в соответствии со статьей 3 Устава Совета Европы это принимать Российскую Федерацию нельзя в состав Совета Европы, но вот было принято такое решение все-таки принять. И главным таким компромиссом было то, что лучше принять Российскую Федерацию вот так, с ситуацией, с правовым порядком, какая она сегодня есть, принять в ряды Совета Европы и уже, когда Россия будет членом Совета Европы, помогать этому государству подтягивать вот эти стандарты, национальные стандарты защиты прав человека до устоявшихся стандартов Совета Европы. В принципе, не только по Российской Федерации было принято такое решение, это и Украина, это и, не знаю, Румыния, Польша. И поэтому можно сказать, что такое решение о принятии России в Совет Европы было таким политическим. Да? Нельзя, многие высказывались такую точку зрения, что нельзя оставлять Россию за пределами Европы. Это только будет хуже Совету вообще Европе. Поэтому нужно принять Россию и совместно уже помогать России подтягивать национальные средства защиты прав человека. Были, конечно, и скептики, и те, кто говорил, к чему может привести такое вот принятие России в Совет Европы, говорили, что учитывая отсутствие какого-то опыта защиты прав человека на национальном уровне, вся тяжесть разрешения ситуации с нарушением прав человека ляжет просто на Европейский суд. Все жалобы пойдут прямиком в Европейский суд. И это приведет к кризису Совета Европы и Европейского суда. Когда Россия ратифицировала конвенцию спустя 2 года после вступления в Совет Европы в 1998 году, 5 мая, в законе о ратификации было записано, что Россия признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Имеется в виду юрисдикцию и по рассмотрению жалоб граждан, организаций в отношении Российской Федерации, а также юрисдикция в плане толкования положений Европейской конвенции. Единственный орган, который официально дает толкование Европейской конвенции, положение – это Европейский суд. И Российская Федерация признает такую юрисдикцию. К сожалению, когда Россия ратифицировала конвенцию, многие приняли этот факт ратификации не как возможность использовать какие-то дополнительные инструменты в аргументировании при защите прав человека в национальных судах, в государственных органах, ссылаться на практику Европейского суда, который дает подробное разъяснение тех или иных положений. Больше превалировала такая точка зрения, что вот сейчас мы ратифицировали Европейскую конвенцию, и все граждане России, юристы, не юристы, получили право на обращение в Европейский суд с жалобами против Российской Федерации. И никто не думал о том, что вот так все-таки есть, что этот инструмент, механизм, конвенция существует для того, чтобы как-то использовать ее в своих же судах национальных. Конечно же, я думаю, что когда Российская Федерация ратифицировала конвенцию, никто даже не предполагал, насколько эффективным и юридически обязательным будут постановления Европейского суда, вынесенные в отношении Российской Федерации. Ведь если посмотреть опять же на историю, Россия, Советский Союз еще, потом Россия ратифицировала очень много международных инструментов. Организация Объединенных Наций, все эти документы, акты были ратифицированы, подписаны, ратифицированы, но никогда, в принципе, не исполнялись или недостаточно исполнялись. Очень сложно было найти вообще даже тексты этих документов. Вот недавно разговаривал с одним сотрудником посольства Нидерландов, который работал еще в Советском Союзе посольстве. Он удивлялся, что ни в библиотеках невозможно было найти текстов каких-то международных договоров. И это, в принципе, ситуация менялась, но очень медленно. В 1996 году профессор Даниленко писал о том, что в библиотеках сложно найти какие-то тексты международных договоров. В 2006 году был тогда еще представитель Российской Федерации в Европейском суде Павел Лаптев говорил о том, что у нас очень редко, когда можно найти соответствующие курсы по преподаванию Европейской конвенции в наших юридических вузах. Так вот, это я говорю к тому, что на тот момент Российская Федерация не до конца оценивала вообще все последствия ратификации Европейской конвенции. Я думаю, что было такое представление, что мы ратифицируем эту конвенцию и забудем. Вот, забыть не удалось, потому что очень много поступало жалоб в Европейский суд. И вот сегодня такая ситуация. Анна уже обращалась к этой табличке. Вот Российская Федерация у нас красненький кусочек пирога. 24% всех жалоб, которые приходят в Европейский суд. Опять же, нужно отметить, что это именно количество жалоб, поступающих в Европейский суд, не количество постановлений, которые Европейский суд выносит в отношении России. То есть не 34 800, это не дела, это не постановления, это лишь жалобы. Процентов 98 этих всех жалоб будут признаны неприемлемыми по тем или иным причинам. Вот статистика по рассмотрению постановлений Европейского суда на 2011 году. Турция сегодня лидирует, 174 постановления вынесено в отношении страны, то есть 15% всех постановлений. И Россия 133, 11%. Но надо сказать, что такая цифра небольшая, 133, благодаря тому, что до этого Европейский суд вынес два пилотных постановления, Буртов, два против России, и Ананиев и другие против России. И за счет этого количество жалоб, точнее количество постановлений, выносимых против Российской Федерации, не такое большое. Но тем не менее, вот смотрите, какая картинка. Те предсказания ученых, которые говорили, что раз мы поднимаем Россию в Совет Европы вот с такой ситуацией защиты прав человека, все эти жалобы пойдут в Европейский суд. Но есть другая точка зрения. Говорят, ничего страшного, да, Россия сегодня лидирует. Такая декада, десятилетие Российской Федерации. Европейский суд эти 10 лет будет работать, может быть и больше, будет работать на то, чтобы рассматривать дела против Российской Федерации. До этого, говорили, была декада Великобритании с делами по терроризму, по статьям 2, 3. Было десятилетие там Франции, жестокое обращение в полиции, Турция, до сих пор Турция. Ну, сейчас время Российской Федерации, но все это временное явление. Ну, посмотрим. Какие сегодня существуют нарушения в отношении Российской Федерации? Вот на 2011 год. Право на жизнь. Самое основное, да, конечно же, право на жизнь, и оно только в 2011 году нарушалось 53 раза. 53 раза Европейский суд находил это нарушение. Плюс эффективное расследование ситуации лишения жизни. Не проводилось эффективное расследование в таких случаях, в 208 случаях. Пытки, 6 дел, 6 нарушений. Жестокое обращение, 62 случая. Но это, как правило, жестокое обращение в части условий содержания в СИЗО. Эффективное расследование в случае пытки, бесчеловечного, жестокого обращения, 22 случая. Право на свободу и личную неприкосновенность, как правило, продолжительность арестов, 68 случаев. Видимо, наверное, назревает в данном случае пилотное постановление. И, в принципе, об этом уже говорилось в деле Ананьев и другие против России. Право на справедливое судебное разбирательство 40 случаев. Разумный срок рассмотрения дел 13.
Из них или в том числе плюс к нему?
Плюс.
Плюс.
Это, кстати, вся эта статистика доступна на сайте Совета Европы. Ежегодно они публикуют, Европейского суда публикуют отчет за год, в том числе и красивые, и понятные таблички, но, к сожалению, только на английском языке. Нарушение права собственности. 26 случаев. Кстати, все чаще и чаще индивидуальные, точнее, предприниматели обращаются в Европейский суд с жалобой на нарушение статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции. Это право на собственность. Вот недавно, знаете, наверное, все такого Касперского, да, который нас защищает от этих вирусов, вот он тоже обращается в Европейский суд.
К России?
К России, да. Самое страшное, порядка 90 нарушений вот всех, что названо, это клоновые дела. Это значит, что нарушения типичные, однотипные, они постоянно нарушаются, повторяют друг друга. На сегодняшний день было два пилотных постановления. Пилотное постановление отличается от обычного тем, что кроме взыскания компенсации за нарушение права, Европейский суд еще и предписывает государству выполнить какие-то конкретные меры общего характера, то есть изменить практику либо законодательство, если это кратко объяснять, что такое пилотное постановление. Так вот, в отношении России уже было принято два пилотных постановления. В 2009 году это Бурдов 2 против России, и Ананьев и другие против России. Бурдов касается неисполнения судебных постановлений. Европейский суд давно завален уже этими жалобами. Первая жалоба, первое постановление, которое Европейский суд рассмотрел, было дело Бурдов против Российской Федерации, касается неисполнения. И спустя 7 лет этот же Бурдов обратился в Европейский суд, точнее, я обратился чуть пораньше, но вот спустя 7 лет Европейский суд рассмотрел вторую жалобу Бурдова. Ну, это уже было пилотное постановление. Европейский суд подчеркнул, что дела продолжают однотипные поступать в Европейский суд, ситуация никак не меняется. Вот Европейский суд выносит пилотное постановление, подчеркивая структурность проблем, то есть повторяемость. Жалобы поступают в Европейский суд из всех концов России. Одна и та же проблема существует во всех, практически во всех областях Российской Федерации. И что-то нужно делать. Ананьев и другие против России касалось условий содержания в СИЗО. Опять же, вот этих вот этого момента бесчеловечного, унижающего достоинство обращения, 62 случая. Нельзя сказать, что мало что делается, какие изменения происходят в российской правовой системе. Очень, в принципе, много было сделано, поправлено. Тут же рассмотрение дел в порядке надзора. Какие-то меры предпринимаются по уменьшению количества случаев ареста, продолжительности ареста. По условиям содержания уже встречаются случаи, когда национальные судьи принимают решение о компенсации тем, кто содержался в СИЗО продолжительное время и необоснованно. Но уже появляются такие случаи, это очень... Ну, это, в принципе, замечательно. Очень большая практика рассмотрения дела о защите чести и достоинства по статье 10, о том, о чем мы будем говорить, я так понимаю, завтра. Но, опять же, очень сложно сказать, насколько, как бы оценить, насколько эффективно Российская Федерация предпринимает какие-то меры по искоренению вот существующих нарушений. Если, например, сравнивать с Великобританией, в Великобритании вообще, в принципе, это первая страна, которая ратифицировала Европейскую конвенцию еще в 50-х годах, и этой стране потребовалось 50 лет, чтобы признать Европейскую конвенцию составной частью ее правовой системы, чтобы судьи Соединенного Королевства начали применять Европейскую конвенцию в своих судебных решениях. И если сравнить, конечно, вот с таким случаем, то Российская Федерация вот 16-14 лет член Совета Европы ратифицировала конвенцию, вроде бы как еще мало времени, но уже что-то сделано. Но надо тоже учитывать, что 50-х годов, тогда время тянулось медленнее, чем сейчас, и не так много было постановлений Европейского суда, которые выносились в то время. Поэтому у Российской Федерации, в принципе, не так много времени, чтобы подтягивать свою правовую систему до европейских стандартов. Но, опять же, о практике применения судами европейских конвенций подробнее поговорим чуть-чуть ниже. Нужно всегда помнить, когда мы работаем с Европейской конвенцией, что она начинается, ее текст начинается не со второй статьи, не с третьей статьи, не с права на жизнь, не с права на свободу от пыток, а именно с первой статьи. С той статьи, которая показывает вообще суть Европейской конвенции. Ведь сами по себе вот эти статьи с 1 по 18 плюс протоколы, в которых закреплены все наши права, гарантии, свободы, это в этих статьях не выражается, в чем состоит обязанность государств. А обязанность государств, ратифицировавших эту конвенцию, закреплена именно в статье 1. В ней записано, что каждое государство, которое ратифицировало конвенцию, обязано гарантировать все вот те права, которые перечислены в Европейской конвенции, в своих правовых системах. И только в том случае, если этого сделать не удалось, жалоба может поступить в Европейский суд. Но главное в том, что, опять же, вот этот принцип «принесем права человека домой», в Россию, в другую страну, этот принцип закреплен в первой статье. И, наверное, вот об этом, вот этот принцип мы сейчас будем раскрывать в дальнейшем. Ну, наверное, несколько таких, что ли, разъяснений главного этого принципа применения конвенции в национальных судах. Вот это вот такая цитата. «Конвенция не панацея от всех бед», это я услышал от Анны Гемени, вот, давно еще. Которая, в принципе, выражает суть, опять же, Европейской конвенции. К нам в организацию приходило очень много клиентов, которые говорили, что вот мои права нарушены, и я хочу обратиться в Европейский суд. Помогите мне написать жалобу. И мы всегда им разъясняли, что, к сожалению, конвенция она не может помогать во всех случаях нарушения ваших прав. Только в каких-то исключительных ситуациях конвенция может как-то вам помочь сработать. Поэтому, когда вы работаете с конвенцией, опять же, даете консультации своим клиентам, нужно помнить, что конвенция не панацея от всех бед. Нужно очень подробно изучать конвенцию и практику Европейского суда, чтобы понять, в каких ситуациях вашему клиенту, вашей жертве, с которой вы помогаете защитить права, конвенция может помочь. Ну, опять же, применяться конвенция главным образом должна в российских судах, только в исключительных случаях это Европейский суд по правам человека. Это звучит из статьи 1 конвенции и в рекомендациях Комитета министров Совета Европы, о чем тоже опять же ниже скажу. И еще другой главный принцип. Применить конвенцию значит применить не статью конвенцию, как она понимается в постановлениях Европейского суда по правам человека. То есть все значение тех положений, гарантий прав человека, закрепленных в конвенции, разъясняется именно в постановлениях Европейского суда. Анна уже говорила про такое понятие, как конвенция живой организм. Я просто обращаюсь процитирую бывшего председателя Европейского суда, который на одной из конференций сказал, что во время совещания при решении конкретного дела мы очень редко, когда обращаемся к тексту конвенции, обращаемся к соответствующей практике Европейского суда. Смотрим на положение, именно выработанное этой практикой. Поэтому и любой, если и председатель Европейского суда, и вообще судьи Европейского суда работают так, с Европейской конвенцией, то национальным юристам, судьям тоже также нужно работать с конвенцией. В первую очередь обращаться к практике Европейского суда, который разъясняет те или иные положения и гарантии. Об этом же и говорится в рекомендациях Комитета министров Совета Европы. Необходимое условие эффективной защиты прав человека в Европе с помощью конвенции состоит в том, что государство применяет конвенцию в своих правовых системах. Раз. Как она понимается в практике Европейского суда? Два. То же самое говорится в Венской конвенции о применении международных договоров. Статья 31 этой конвенции. В этой статье закреплен тоже главный принцип, что при толковании договоров нужно учитывать наряду с самим текстом этого договора последующую практику применения этого договора. А это такая практика существует, в частности, конвенция, это практика Европейского суда. Законодательство Российской Федерации очень положительно описывает статус вообще международного права о защите прав человека в российской правовой системе, соответственно, и конвенции. Часть 4 статьи 15 Конституции и повторяющая ее статья 5 Федерального закона о международных договорах говорит о том, что все международные договоры Российской Федерации, то есть те, которые ратифицированы Россией, является составной частью ее правовой системы. То есть, что значит, не требуется никакого дополнительного закона, чтобы этот международный договор можно было применять как наравне с российским законом, российскими какими-то положениями, гражданским процессуальным кодексом, уголовным процессуальным кодексом. Но более того, если есть какое-то противоречие, нестыковка между положением международного договора и российского закона, то превалирует в данном случае международный договор, в частности конвенция. Если есть какое-то противоречие между конвенцией и положением гражданского процессуального кодекса, вывод один. Конвенция применяется в данном случае конвенция. Другой вопрос, конечно, как устанавливать это соответствие или несоответствие. В статье 3 Федерального конституционного закона о судебной системе прямо предписано, что российские суды обязаны, именно обязаны, не вправе, а обязаны применять международные договоры России. На судью возлагается такая обязанность следовать положениям международных договоров, в том числе и Европейской конвенции. Я уже говорил про статью 1 Федерального закона о ратификации конвенции, которая признала юрисдикцию Европейского суда в части толкования и применения конвенции. Но все это законодательство, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, они все говорят о том, что и международный договор является составной частью российской правовой системы. Ни один из законов не говорит ничего о практике Европейского суда. И вот Конституционный суд пошел немножко дальше и дал такое развивающее толкование части 4 статьи 15 Конституции о том, что не только сами договоры, сама конвенция является составной частью российской правовой системы, но и практика постановления Европейского суда по правам человека является составной частью российской правовой системы. Это, в принципе, такое очень смелое, можно сказать, постановление, и впоследствии во многих своих статьях председатель Конституционного суда высказывал именно такую точку зрения, что не только текст международного договора, но и развивающая практика толкования этого договора каким-то международным трибуналом является составной частью российской правовой системы. Соответственно, источником права в России можно считать и постановление Европейского суда. соответственно, этими постановлениями нужно руководствоваться. Пленум Верховного Суда с 2003 года несколько раз принимал постановление. Не буду, наверное, говорить, что такое постановление Пленума Верховного Суда. Все или многие об этом знают. Это такая настольная книга, наверное, любого юриста. И поэтому значение вот этого постановления Пленума Верховного Суда от 10 октября 2003 года нельзя недооценивать. Это постановление о применении судами общей юрисдикции норм международного права, международных договоров Российской Федерации. Ну, сначала, конечно, пленум просто повторяет и положение Конституции о том, что необходимо применять конвенцию, что она является частью российской правовой системы. Но дальше пленум разъясняет, что эту конвенцию нужно применять так, как, точнее, разъясняет то, как нужно работать с Европейской конвенцией. Нужно применять ее с учетом постановления Европейского суда. В Уголовном процессуальном кодексе, в Гражданском процессуальном кодексе есть такие положения, согласно которым неприменение нормы процессуального или материального права является основанием для отмены судебного решения. Это такое общее положение. Конечно же, нужно понимать это положение как и неприменение материальных или процессуальных норм международного права тоже следует считать основанием для отмены судебного решения в кассационном апелляционном порядке. Но вот пленум Верховного Суда акцентировал внимание на том, что неправильное применение норм международного права может привести к отмене судебного решения. Ну и в завершении пленум дал такой краткий обзор судебной практики Европейского суда на тот момент, на 10 октября 2003 года, в отношении России было принято 7 постановлений, и вот эти все 7 постановлений пленум дал такое, что ли, очень-очень краткое обобщение тех выводов, к которым пришел Европейский суд, рассматривая дела, вот эти 7 дел против Российской Федерации по статьям 3, 5, 6, 13. В дальнейшем был еще пленум 19 декабря 2003 года. Вот это, кстати, тоже очень небольшой пункт в этом постановлении, но очень важный, где Верховный суд говорит о том, что необходимо в мотивировочной части судебного решения необходимо указывать тот закон, который был применен в деле, и в частности конвенцию, принимая во внимание постановление Европейского суда по правам человека. Очень важный пункт, потому что кто сталкивается с этим на практике, обращаешься в суд, аргументируешь свою позицию, основываясь на положениях конвенции, практике Европейского суда, проходит слушание, получаешь судебное решение, а суд полностью игнорирует твои аргументы, забывает вообще, что ты разбивался, пытался доказать что-то, основываясь на Европейской конвенции, и решение суда это, в принципе, просто не отражено. Другое постановление, которое будет очень важно учитывать, когда мы будем работать завтра по 10 статье «Право на свободу слова, выражение мнения» от 15 июня 2010 года, где пленум Верховного Суда не очень подробно, но все-таки дает разъяснение практики Европейского Суда по статье 10, в частности, как разграничивать факты от мнения. Вот до этого мы говорили о том, как вообще в законодательстве, в постановлениях пленума урегулирован статус Европейской конвенции. А сейчас посмотрим, как на самом деле на практике все это происходит. Конституционный суд. Ну, в принципе, ничего особенно плохого, особенно критиковать Конституционный суд в этом плане, может быть, и не стоит, хотя там есть ошибки, у каждого, наверное, органа есть к чему придраться, что нужно подчеркнуть. Но что нужно сказать про Конституционный суд? Вот он как орган правосудия и такой орган, который в принципе дает руководящие, что ли, разъяснения о том, как нужно понимать ту или иную норму закона. Важно сказать, что Конституционный суд часто очень в своих постановлениях говорил, во-первых, своим собственным примером показывал то, как нужно применять Европейскую конвенцию. Соответственно, обращаться к постановлениям Европейского суда. И не только к постановлениям в отношении российских, вынесенных в отношении Российской Федерации, против Российской Федерации, но и в отношении других государств, не России. К сожалению, Верховный суд, ситуация намного была хуже, и на сегодняшний день тоже, мне кажется, не соответствует, могла бы быть намного лучше. До 2004 года, таким подразделом, наверное, нужно считать вот это постановление Пленума Верховного Суда 10 октября. Из всех доступных тогда в интернете судебных решений, порядка 4000, в принципе, не было каких-либо обращений к Европейской конвенции, уж тем более к практике Европейского суда по правам человека. Что интересно, и после принятия Пленума Верховного Суда 10 октября 2003 года эта практика не изменилась. Да, может быть, удалось найти чуть-чуть побольше постановлений, в которых как-то упоминается конвенция. Либо статья, либо просто цитируется положение Европейской конвенции, либо иногда Верховный Суд просто говорит, согласно конвенции о защите прав человека, какой именно статьи, какого именно положения в этой статье. И очень, и тогда, как я написал, не только, и только в 6 из 32 постановлений, где как-то есть упоминание конвенции, дается ссылка на постановление на постановление Европейского суда. Есть такой, не знаю, положительный момент, когда Верховный суд пересматривает уголовные дела на том основании, что Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу и вынес постановление по жалобе какого-то заявителя. И вот эти дела впоследствии пересматриваются как такие меры индивидуального характера по исполнению постановления Европейского суда. Но как мы все понимаем, это применение конвенции уже после того, как нарушение произошло. Ничто же не мешало судам применять эти нормы конвенции до того, как Европейский суд признал нарушение. И вот в 2010 году 90 приговоров было пересмотрено после того, как Европейский суд принял постановление. И они стали публиковаться в бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. Такие вот постановления о пересмотре приговоров. Но, к сожалению, есть такие очень яркие дела, когда Верховный суд просто игнорирует Европейскую конвенцию. Я здесь привел два дела Бугрова. Бугрова дело, которое еще не рассмотрено Европейским судом, но прошло все инстанции в Российской Федерации. Дело Сахновский против России. Сахновский — это просто, наверное, такой вот пример очевидного игнорирования Европейской конвенции. Сахновский был приговорен к большому сроку. Ему не была предоставлена помощь бесплатного адвоката. Он сам направил потом жалобу в Европейский суд. И когда Европейский суд коммуницировал жалобу Сахновского властям Российской Федерации, Верховный суд начал пересматривать это уголовное дело Сахновского. На тот момент он находился уже в Чите. Естественно, судебное заседание в Верховном суде проходило в Москве. И вот с тем, чтобы как-то поправить существующее нарушение, отсутствие права на бесплатного адвоката, Сахновскому был предоставлен адвокат бесплатно. Но угадайте, где находился этот адвокат? Находился он в Москве. Сам Сахновский находился в Чите. И общался он с этим адвокатом. по видеосвязи. И этот бесплатный адвокат Сахновскому был предоставлен, сказать, за сколько до судебного заседания?
До начала.
До начала.
До начала.
Так за сколько?
За 2 дня начала.
За 15 минут.
Нет, до начала.
Вот. И это показывает, это вообще показывает такую картинку, как Верховный суд руководствуется положениями конвенции, постановления Европейского суда. Просто для галочки сказать, что адвокат был предоставлен за 15 минут. Сахновский, кстати, отказался от этого адвоката. И впоследствии Европейский суд не признал проведение вот такого судебного заседания предоставлением средств бесплатного адвоката Сахновского. По делу Бугровой, это дело из Екатеринбурга, муж Бугровой был погиб в камере при отделе милиции Октябрьского ГУВД. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что в Российской Федерации существует постановление правительства Российской Федерации, которое регулирует вообще условия содержания таких задержанных в камерах, административно задержанных в камерах при милиции, сейчас в полиции. И выяснилось, что это постановление допускает всего 2 квадратных метра на заключенного. Это, в принципе, на 5 метров меньше, чем установлены европейские стандарты, да, какие-то минимальные гарантии. Но мы на самом деле понимаем, что даже такой минимальный размер камеры на практике превращается буквально, может быть, даже в 1 метр. Что и произошло с мужем Бугровой. 7 человек находились в камере 8 квадратных метров. Произошла потасовка, и человек погиб в этой потасовке. Ну и когда вдова Бугрова решила пойти дальше и оспорить, обжаловать это постановление правительства Российской Федерации в Верховном суде, чтобы в дальнейшем, может быть, меньше было таких случаев, чтобы изменить норму постановления правительства, которое допускает такое совершенно небольшой размер камер. И обратился в Верховный суд, соответственно, с аргументами, основанными на Европейской конвенции, на практике Европейского суда, в частности, когда представляли интересы Бугрова в Верховном суде, мы понимали, что, скорее всего, Верховный суд не захочет рассматривать такое дело. Все-таки против правительства Российской Федерации. И ситуация была такая, что Бугрова, она не сама не жертва, непосредственная, а она лишь косвенная жертва. И может, перед Верховным судом может возникнуть вопрос, а имеет ли право Бугрова непосредственно обращаться в Верховный суд со оспариванием нормативного акта, который ее права, в принципе, непосредственно не затрагивает. И тогда мы сослались на практику Европейского суда, в частности, дело Ранцев против Кипра и России, в котором Ранцев, как косвенная жертва, как отец девушки, которая погибла в Кипре, на Кипре, имел право обращаться в Европейский суд как косвенная жертва. И мы этот принцип пытались применить при обращении в Европейский суд, при обращении Бугрова как косвенная жертва. Специально в заявлении в Верховный суд сослались на конвенцию и дело Ранцев против Кипра и России. Но Верховный суд отказал принимать к рассмотрению данное заявление и, в принципе, не дал оценки вот тем аргументам, которые были выдвинуты Бугровым. А этого делать нельзя.
Они сейчас в Европейском?
Да, сейчас дело находится в Европейском суде, но надо сказать, что вот вся вот эта работа, обращение в Верховный суд, кстати, жалоба потом пошла в Конституционный суд, но Конституционный суд продолжает возвращать документы, мы продолжаем слать обратно в Конституционный суд, добиваясь все-таки рассмотрения этого дела. В процессе вот такой работы в течение 2 лет регулярное извещение через сайт, прессу, что есть такое дело, что дело отправляется в Европейский суд. Жалоба была в Европейский суд направлена в феврале, а 16 апреля мы узнали такую новость, что председатель правительства Российской Федерации подписал новое постановление правительства, которая изменяет вот эти 2 квадратных метра, увеличит их ровно в 2 раза, на 4 квадратных метра. То есть это говорит о том, что идет изменение, и люди в правительстве Российской Федерации, в принципе, следуют и пытаются изменить ситуацию. Немножко так задержался на этом, на этих примерах. Я недавно, вот буквально 2 дня назад, был на другой летней школе, которая проходила в городе Парно в Эстонии. Там иностранные студенты с Европы и даже один из Кореи приехали на недельку, чтобы пройти обучение основам, что ли, российской правовой системы, как международное право отражается, воспринимается российской правовой системой. И на этой школе выступал судья Европейского суда по правам человека Анатолий Ковлер, кстати, он вам передавал огромный привет. Вот. И он говорил о том, что он собрал такую большую коллекцию за всю его работу судьей 12 лет, 13 уже, собрал такую коллекцию постановлений над российских судов, где применялась как-то конвенция. И он говорит, чем дальше от Верховного суда, тем лучше практика применения Европейской конвенции. Я именно на этом хотел закончить.
Нет, и слайд надо ставить.
Когда на самом деле, на чем я хотел акцентировать внимание, о том, что уровень применения тех гарантий Европейской конвенции, постановления Европейского суда, зависит не от судей даже, а от вас. Те, кто завтра придет в этот суд и перед судьей будут доказывать аргументы, высказывать вашей стороны, того человека, которого вы представляете в суде. И чем лучше вы разъясняете, что конвенция защищает вашего клиента так-то и так-то, и это все закреплено в таких-то постановлениях, тем больше шансов, что судья откроет Европейскую конвенцию. Тем больше шансов, что он откроет не только Европейскую конвенцию, но и сборник переводов постановлений Европейского суда в отношении России и других государств, и в принципе напишет решение, обосновывая позицию суда постановлениями и положениями, закрепленными в практике Европейского суда. Это передаю слово Валентине. У вас в раздаточных материалах, но я еще подробнее, может быть, завтра объясню, что у нас с материалами. Есть одна такая книжка «Механизмы», нет, как это называется?
Технологии
работы правозащитных организаций. Там есть несколько статей, одна моя, другая Ольги Шепелевой, где более подробно, что ли, разъясняется практика применения конвенции в российских судах. Спасибо большое.